триумф мастерства мейкап-артиста — это работа руками. Руки — это наше самое главное, что у нас есть.
Три основных момента — это очищение, увлажнение, защита.
Мне кажется, нам стоит поговорить, как правильно пользоваться масками и патчами, потому что люди просто пользуются ими сейчас ужасно.
Запишите, пожалуйста, мужа к себе на консультацию, там надо посмотреть, все привести в порядок.
Андрюх, скажи, что купить?
Хочется сказать здесь одно, что чистая, здоровая кожа, она будет всегда в моде.
Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак». И я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании «Наос», в которую входят такие бренды, как «Биотерма» и «Институт Эстедерм».
И Аня Ковалева, основатель студии подкастов «Brainstorm FM». В этом подкасте от французской компании «Наос», которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим.
И сегодня у нас необычная, но очень важная тема мужского ухода и макияжа, или, как мы узнаем из этого подкаста, груминга.
И сегодня эту тему мы раскроем благодаря нашим звездным экспертам. Итак, я представляю визажиста, фейс-скульптора. Мы сейчас узнаем, что это есть такое. Замечательного, улыбчивого Андрея Шелкова. Андрей, привет.
Всем привет. Спасибо большое за приглашение. И это первый подкаст в моей жизни вообще.
С почином.
С почином, с премьерой.
Но у нас есть еще один гость. Человек, которого я очень давно знаю. Врача-дерматолога, косметолога, трихолога, члена Европейской дерматологической академии Давида Саркисова.
Привет.
Итак, начинаем. Аня, первый вопрос от тебя.
Ну, на самом деле, когда Оля представляла гостей, и вот прозвучала фейс-скульптор, первый вопрос, который я хочу задать. Андрей, расскажи нам о том, чем ты занимаешься, и что это такое — быть эстетистом, быть фейс-скульптором?
Я в профессии с 93-го года, соответственно, если посчитать, 27 лет получается. Визажист или мейкап-артист — это человек, который занимается напрямую, опять же, с лицом, потому что прямая наша обязанность украшать, подчеркивать достоинства, убирать, нивелировать, скрывать недостатки, если они есть. То есть это такая эстетическая работа, конечно же. Макияж может завуалировать какие-то моменты, но что-то серьезное, Давид не даст мне соврать, сложно будет макияжем сделать. Что такое фейс-скульптор? Ну, это, знаете, это как-то родилось совершенно спонтанно, потому что ты работаешь с лицом, ты трогаешь лицо руками. Сейчас уже много всевозможных девайсов, которыми мы пользуемся во время своей работы. Раньше мы работали руками. И триумф мастерства мейкап-артиста — это работа руками. Руки — это наше самое главное, что у нас есть. Поэтому здесь получается, что вы как скульптор лепите лицо. Плюс я обожаю всевозможные аппаратные девайсы для косметологии, потому что, конечно же, при работе с клиентами я готовлю кожу. Это не просто макияж. То есть все знают, что у меня такой многоступенчатый уход, и знают, что сидя ко мне, если они сядут ко мне в кресло, они получат массаж, потому что это залог вообще прекрасного настроения, как бы уже обратили внимание, это уже рабочая установка, правда. Может быть, и внутри я себя чувствую немного болезненно, но снаружи я всегда радуюсь, потому что есть такая профессиональная установка. Помимо макияжа, конечно же, я очень люблю изучать всевозможные продукты по уходу, как я уже вам сказал, девайсы, роллеры, аппаратная медицина. Я все это люблю, я все это покупаю, я сотрудничаю со многими брендами, которые мне присылают, например, на обзор, и потом делюсь со своими подписчиками своим фидбэком, положительным, отрицательным. Все знают, что у меня очень честное, неподкупное мнение. За это меня очень любят и не очень любят.
Андрей, а как ты пришел вообще в профессию? Как случился? Потому что это крайне, как мне кажется, 27 лет назад была нетипичная профессия для мужчины. Хотя вот сейчас говорить, конечно, о гендерной, да, принадлежности в профессии неэтично в 20, да? Но вот 27 лет назад Как случилась эта искра, да, которая заставила тебя подумать вот в этом направлении и рассмотреть вот эту стезю для своей жизни как источник вдохновения, как безграничное искусство, как, не знаю, как ты есть мейкап?
Я пришел совершенно случайно. Это такая, знаете, как сказать, завуалированная дорожка от телевидения, потому что там работали гримеры, гримеры нас гримировали. Потом случился первый кризис, когда людей стали сокращать.
Прости, а да. На телевидении ты работал?
Не здесь, не в Москве. Я родился в Казахстане, в Республике Казахстан. И когда произошло первое сокращение, конечно, кто попадает под раздачу, это всегда люди творческих профессий в и незащищенных, таких как визажисты, гримеры. На телевидении это называется гример. И нам сказали, ребята, вы теперь сами должны как-то себя гримировать для кадра, вот. Но тогда, когда я начинал, мы, естественно, наблюдали за всем, что делает гример, и ты уже автоматически каждый день, ты вольно-невольно запоминаешь какие-то движения, жесты, что он наносил, что брал. Как-то это все, знаете, началось вот так вот очень-очень потихоньку. Затем мне стали говорить, у тебя очень хорошо получается. Мама моя вдруг внезапно стала просить делать макияж. И я думаю, что тогда это у меня получалось. Ну, не знаю, подруги все хвалили, как выглядела моя мама. Но она у меня, в принципе, вообще красавица. То на макияж ей не нужен. И потом была работа в модельном агентстве, где мы делали тесты, и люди знали, что я немножко могу делать макияж, и стали меня приглашать на этих тестах работать. Потом я стал работать в продюсерском центре, когда мы привозили уже звезд. И таким судьбоносным, наверное, решением в моей карьере была встреча с Сергеем Зверевым. Он приехал к нам с большим своим шоу, и у нас проходил кастинг, на тот момент страшное слово, визажистов. Но в городе у нас не было визажистов, были только женщины-косметологи. Они пришли, в основном это женщины в возрасте, чтобы вы понимали, да, у которых есть какие-то определенные представление, наверное, как должна выглядеть женщина. То есть это тонкие брови, покрашенные сурьмой. Ну, понимаете, да, о чем я? Конечно же, никто не прошел. И директор моего продюсерского центра сказал, иди, ты же умеешь делать макияж, иди. Я говорю, не-не-не-не-не-не, я как бы, нет, это Сергей Зверев, я стесняюсь, боюсь. Говорит, иди. Она буквально меня привела за руку и сказала, вот он. Но Сергей посмотрел на меня и сказал, я сейчас сделаю одну половину лица сам, а другую тебе нужно будет повторить. Ну вот, я повторил ее. Соответственно, потом 3 дня я проработал с Сергеем на его шоу, на его мастер-классах. И когда мы его провожали в аэропорту, он мне сказал, тебе нужно приезжать в Москву. Ты здесь просто завянешь, здесь никакого будущего для тебя нет. Конечно, это был такой непростой поступок и очень смелый. И через 3 месяца после того, как он мне сказал, я решил поехать покорять Москву. Это был 98-й год.
Ну, а теперь я хочу, наверное, да, задать вопрос Давиду. Кстати, ровно как и визажистов мужчин, так и дерматологов крайне мало в дерматологии. Мой отдел очень плотно работает с врачами-дерматологами. По большей части для незамужней дамы, ну, вообще никак не устроишь судьбу, когда на конференциях из 2000 это 1900 женщины. И поэтому врачи-дерматологи — это тоже такие самородки.
А можно я еще вас чуть-чуть перебью, потому что мы немножечко не договорили на ваш вопрос, на ответ, что происходило с мужчинами в профессии мейкап-артист в то время. Я считаю, что это было гораздо проще и легче, чем сейчас.
Почему?
Тогда к мужчинам в этой профессии относились более толерантно, чем сейчас.
У меня крайне вообще другое представление, да, Ань?
Да,
это
у меня
вам
тоже
кажется так. А, например, в 90-е, в 2000-е визажистов и специалистов мужчин было гораздо больше, чем сейчас.
А почему так?
Потому что, я не пойму, мне кажется, это какой-то откат обратно в такую лаптевую рашу, вот знаете, в олдскульную рашу, где очень странно было представление увидеть мужчину, потому что сейчас я сталкиваюсь с этим, когда я приезжаю куда-то на конференцию или с мастер-классом, для многих очень странно вдруг становится, что мужчина-визажист. И меня это вначале очень удивляло, а теперь меня это пугает. И я не знаю, согласится ли со мной Давид, но я вижу сейчас вот именно такую статистику.
Может быть, это такая же статистика, как и в дерматологии, потому что остались в профессии лучшие. И этих лучших не может быть много. Поэтому по этой причине вы фактически такие уникальные, единичные экземпляры.
Эксклюзив.
Да, Давид, вот расскажи ты, как вообще ты пришел в профессию? Как ты подумал о том, чтобы выбрать ординатуру, там, не хирургию или нейрохирургию?
Но вопрос стоял, две специализации на самом деле. Либо в акушерство, либо в дерматологию.
И как ты попал в дерматологию?
В дерматологию. Во-первых, мне было это изначально интересно, когда у нас на четвертом курсе идут уже циклы, клинические базы. Там уже мы изучаем дисциплины более узконаправленно. И здесь, наверное, все зависит от того, как прошел тот или иной цикл, как дают информацию, как это, насколько это интересно для студентов проходит. А в дерматологии, когда уже шли циклы вот эти на четвертом-пятом курсе, я активно участвовал в научно-студенческие общества. То есть меня это интересовало больше, скажем так. То есть изучение именно... И не косметология. Вот сейчас я специально не говорю о косметологии, потому что здесь я хочу сказать такой момент. Косметология — это одно из направлений дерматологии, не самостоятельная наука, то есть в целом. Потому что нельзя работать в косметологии, не зная дерматологию. Многие называют себя косметолог-врач, но при этом... Про дерматологию абсолютно, то есть, а хотя дерматология — это база, это основа всего будет в данном случае.
Вот скажи, есть отличие строения мужской и женской кожи?
Если мы говорим до полового созревания, то есть у мальчиков и девочек отличия нет на самом деле в строении кожи. Но когда начинается тот самый пубертат, происходят изменения. Это связано с гормональной перестройкой организма. То есть кожа у мужчин реагирует на те самые андрогены, то есть условно, которые мы называем мужские гормоны. Хотя мы не делим на мужские и женские гормоны на самом деле в современной медицине. Но у мужчин чем отличается кожа? То есть когда уже идет гормональная перестройка, она более толстая, больше пор. Даже на квадратный сантиметр кожи будет большее количество сальных желез, то есть находиться. Соответственно, выработка кожного сала больше происходит у мужчин, и кожа у мужчин на самом деле больше склонна к таким заболеваниям, ну, самое такое распространенное в дерматологии — акне.
Но зато такая кожа не стареет.
У мужчин еще такой момент, что гидролипидная мантия, о которой мы так любим говорить, да, трансэпидермальная потеря воды, которая происходит, у мужчин влага в коже удерживается лучше. За счет чего? Потому что вот в этом составе гидролипидной мантии больше содержится липидов-церамидов, и это позволяет удерживать влагу в коже. Но так не всегда будет. Примерно до 40-45 лет. Опять, когда начинается следующий этап, то есть когда угасание гормонов будет происходить. А дальше, если говорить о том, что у мужчин есть такая постоянная, скажем так, необходимость пользоваться бритвой, бритьё. Кожа на это реагирует ответной защитной реакцией, то есть гиперкератоз, избыточное роговение. Опять-таки мы говорим о том, что кожа плотнее, соответственно, у мужчин. Это вот основные такие моменты, да. Но никто не отменял, опять-таки, вот мы говорим, что да, мужчине меньше, да, можно ухаживать за кожей, но есть базовые какие-то вещи, которые необходимы любой коже, соответственно.
Тут Андрей вначале сказал, что когда он приглашает свою клиентку присесть в кресло, это не просто макияж, да, он не накладывает сразу тон, я правильно использую терминологию?
Правильно,
накладывает
правильно.
Тон, да, он делает еще какие-то подготовительные шаги, и я уверена, наверное, какие-то типсы, советы красоты в уходе, в обывательской жизни, в рутине ты даешь.
Конечно.
Да, расскажи нам, какие есть лайфхаки по там ежедневному уходу, который можно наносить или, да, с собой как-то творить, прежде чем накладывать макияж. И что конкретно могут делать мужчины?
Начнем с того, что клиентов мужчин очень мало. Мужчины, конечно, в большинстве своем стесняются говорить о том, что они ухаживают за собой, потому что мы с вами живем в обществе, которое вдруг внезапно стало говорить, что это не мужское занятие. Плюс, почему, как вы обратите внимание, раньше не было вообще средства ухода за мужской кожей, где бы написано было «for men». а потом это все появилось. Мы поговорим сейчас вместе, поговорим с Давидом. Я думаю, что он согласится со мной, что это абсолютно маркетинговый ход.
Это маркетинг, да, вот, маркетинговый ход, вот. Не более того.
Но, знаете, это сработало. Почему? Да. Потому что, когда, например, мои друзья-мужчины, которым я говорил, ну, не буду говорить сейчас, потому что сейчас это уже все очень спокойно. Реакция спокойная, пользуются, нравятся, уже сами покупают, благо у нас есть интернет, вы не приходите в магазин, как раньше. И была очень такая живая история, я помню, когда в компании мы разговаривали о мужском уходе, и многие друзья мои мужчины стали говорить, ну как, ну нет же средств для мужской кожи. Я говорю, подожди, хорошо. Вот, например, тебе банка ухода. Ну, ты видишь, что здесь написано «только для женщины»? Нет. Тогда ты можешь этим пользоваться. Как уже правильно Давид сказал, в принципе, я не буду умником, он в этой специализации сильнее гораздо меня, потому что у него профессия такая. Профессия мейкап-артиста была, почему я говорю, в прошлом, была связана с кожей, потому что, например, я учился на художника по макияжу полгода. 3 месяца теория, 3 месяца практика. Соответственно, и нам давали, не знаю, насколько это азы, но что такое кожа? От верхнего слоя, кончая всеми слоями, которые идут позже. Какие типы, как ухаживать, чем отличаются внешние. Глядя на кожу, вы должны были сразу определить, ага, так, считать и понимать, какой вы берете крем для того, чтобы подготовить это лицо к макияжу. Сейчас это вообще никого не волнует. Поэтому профессия деградировала очень сильно. Сейчас просто берут какой-то а-ля просто крем и не замучиваются, не запариваются о том, что наносить. Когда, например, я работаю с мужчиной, мне важно очистить лицо. Именно мы сейчас говорим о мужчине, который пришел ко мне на консультацию или на макияж, не про уход дома. Очищаю лицо. Конечно, если есть возможность умыться с водой, он может умыться с водой, если это в салон. Если нет, я использую мицеллярную воду, да, для очищения, потому что вы ничем не можете воспользоваться. Либо, может быть, влажные салфетки для удаления макияжа, загрязнений и так далее и тому подобное. Тонизирую обязательно. Наношу сыворотки. Обычно это самые, скажем так, универсальные с гиалуроновой кислотой. Я обожаю два этих любимых слова. Гиалуроновая кислота.
Мы тоже любим. Да, да.
Вот. Сыворотка. И выбираю крем. Причем в основном, как Давид правильно сказал, у мужчин жирная кожа. Комби-кожа, например, с чувствительной по...
росту щетины.
Да,
щетины.
Да. Бритье, капилляры, чувствительность еще выражается. Может, человек начинает стесняться, сразу краснеет, либо ты прикасаешься руками, она сразу реагирует. Здесь нужно понимать, что это должно быть еще для чувствительной кожи. Какая текстура должна быть, гелевая, кремовая? Я всегда выбираю самую-самую рич текстуру, самую такую питательную. Почему? Я предпочитаю лучше потом промокнуть излишки, чем у меня кожа будет сухая. Потому что мужчины часто используют, любят использовать гель-кремы, которые моментально высыхают, потом создают такое...
ощущение пленки.
И шелушение могут они давать, эти текстуры. Зачастую они жалуются даже на приеме.
Вот. Поэтому гелевые. Я всегда стараюсь максимально... Если у меня есть время, если у клиента есть время, конечно, маски. Одну-двух-трехминутные маски сейчас, благо индустрии, плюс роллеры. Обожаю роллеры. Я знаком с фантастическим эстетистом из Соединенных Штатов Америки. Это Джоанна Чех, которая сделала свой роллер. И я даже помню, что я не мог его купить какое-то время, потому что он был распродан. Фантастическая женщина, у которой обслуживаются все.
А вот простыми словами, для чего нужен этот роллер?
Этот роллер позволяет вам максимально поработать с текстурой крема, маски, впитать это в поверхностный слой кожи, максимально ее насытить и, соответственно, подготовить. Чем кожа лучше подготовлена, неважно, в мужском макияже, в женском макияже. Давайте договоримся, что мы не будем говорить мужской макияж, мы будем говорить груминг, потому что это профессиональнее. И сразу понятно, мужской макияж звучит
классно.
Очень страшно.
Вот у нас теперь специальная такая профессиональная терминология пошла.
Да, совершенно верно. Это недостаточно так популярно у нас в названиях, потому что очень путают это с профессией, которая посвящена подготовке собаки к выставке.
Да, животных.
Да, животных. Вот. Но это называется груминг профессионально. В груминг включается и лицо, и голова. Затем уже после того, как обязательно крем для глаз, конечно же, потому что нужно скрыть какие-то явные дефекты, нюансы, недостатки на лице. Например, там темные круги под глазами. Но темные круги под глазами женские и темные круги под глазами мужские отличаются не только в плане внешнего вида, но и в плане подхода по макияжу. Я всегда оставляю вот эту вот, как это правильно сказать, вот это такая французская усталость некая. Я это всегда предпочитаю оставлять женщинам, своим клиенткам и мужчинам. Я не люблю, когда зона под глазами максимально убрана, как, например, у Ким Кардашьян. То есть вы, ну, не придеретесь. Все-таки, мне кажется, есть вот это вот такое, знаете, что вы не просто были визажисты, а вы как будто сами накрасились. Я предпочитаю, чтобы лицо выглядело вот так, угу, а не со слоем грима какого-то.
То есть и, естественно более,
и
да?
Тебе, например, не сказали бы, ой, какой у тебя макияж. Вот это сразу прям провал визажисту. Можно отрубить сначала левую,
правда,
руку, а потом правую. Да.
В косметологии это тоже работает, кстати. Вот я сейчас скажу. Да. Работа косметолога не должна быть заметна явно, угу, что сделаны губы, скулы, как это бывает иногда, да? Должны говорить, то есть, человеку, что он хорошо выглядит, отдохнувший, из отпуска только вернулся. То есть вот это самая лучшая похвала для работы дерматолога-косметолога, на самом деле.
Вот у меня вопрос Давиду. Вы меня, честно говоря, немного запутали, потому что изначально мы говорили о том, что мужская кожа отличается от женской,
да,
и есть определенные особенности. Угу. Но потом Андрей говорит о том, что по уходу,
да,
в принципе, разницы большой нет. И это, угу, скорее маркетинговые какие-то,
да,
фишки, там, for men, for,
да,
и
конечно,
так далее.
Да, конечно, надписи все.
Да. Угу. На самом деле, нужен ли какой-то другой уход для мужчин, с учетом того, что кожа-то другая, или можно пользоваться условно одними и теми же банками, которые стоят, ага, у семьи дома, и в этом нет ничего плохого, зазорного.
Если совпадает тип кожи строения, то есть, например, там парень с девушкой могут пользоваться одной банкой. Но здесь такой момент. Вот почему мы говорим, что кожа немного разная по строению, да, но у мужчин, допустим, если она склонна больше к жирности, значит, должно быть более эффективное очищение, должно быть увлажнение, соответственно, типу кожи. Об этом. Но вот эта маркировка for men везде, она действительно, как вот сейчас мы обсуждали, была придумана для того, чтобы мужчины просто не стеснялись пользоваться уходовыми какими-то продуктами. А вообще, я скажу так, я сторонник того, что уход должен состоять из минимального количества банок. Тогда его придерживается всегда. То есть мои пациенты любят, когда какой-то пошаговый минимум, не то, что это целый ритуал, 25
угу,
продуктов
это
использовать.
Раздражает,
да,
многих,
конечно,
да.
Да. Вот, поэтому здесь всегда, как в дерматологии и косметологии, три основных момента — это очищение, увлажнение, защита. То есть всегда
они должны... А что понимается под защитой?
А защита — это SPF использование регулярное, то есть от внешних факторов фотостарения, то, что ультрафиолет повреждает
нашу кожу. Даже в условиях города мы наносим...
Естественно, конечно.
И зимой, и летом. Не, я сейчас как будто гид для, гид для идиота.
Но на самом деле я буду этим идиотом на этом кругом стоять, потому что я не всегда пользуюсь SPF.
Очень плохо.
Это плохо.
Это плохо.
Сейчас тебя зашеймят.
Вот сейчас мы, да.
Вот я прям сторонник SPF, все знают даже у меня в Инстаграме, что я прям все время за них вот... усиленно топлю, так везде у меня всегда SPF.
Респект.
SPF.
И мужчинам тоже нужно.
Всем
конечно,
всем.
Конечно, да. Всегда. Всегда SPF используем.
Просто и какой мы можем у тебя варьировать... индекс в условиях города? Вот
я использую SPF 30. Вот сейчас, сегодня, например, 30 SPF. Меньше я не пользуюсь SPF.
И зимой,
уже
и летом
больше...
этот
нет, 50.
Индекс...
Летом я 50 использую. 50 плюс летом у меня.
Удивление,
да,
вы сейчас бы видели на лице Ани.
Я... Стыд. Пользуюсь SPF с 24 лет активно, то есть регулярно. Соответственно, 14 лет у меня SPF на регулярной основе.
Ну вот, кстати, даже если некоторые женщины, здравствуйте, им не пользуются, то что говорить о мужчинах? То есть кажется, что это тоже редкая история с тем, чтобы мужчина наносил SPF.
Да, они на приеме, как обычно, даже говорят, а зачем? У нас нету солнца. Вот это нормальные вопросы, абсолютно.
Я тоже так
зачем?
Говорю,
вот.
Понимаю
нет, мы
вас.
Сейчас не хейтим там кого-то.
Не-не-не, абсолютно, да.
Абсолютно не стараемся
просто
переучить. Да.
Культура,
да,
ухода, да, за собой, то есть это должно быть обязательно. То есть вот то, что мы говорили, три этапа. Очищение, увлажнение, защита. Обязательно. Угу. Все остальное... опционально в том плане, что по потребностям и проблемам кожи подбираем уже. То есть есть проблемы, которые решаются уже другими какими-то продуктами косметическими, соответственно.
Понятно. То есть если вот простыми словами для наших слушателей разложить, не самое главное купить именно что-то для мужчин, самое главное — это подобрать по твоему типу кожи.
Да, абсолютно верно, да.
А тип кожи нужно обязательно знать. Да. 99% вообще жителей планеты не знают.
Не знают, они даже на прием приходят, когда...
А как вот слушателям нашим узнать свой тип кожи?
Ну, в идеале это должен определять косметолог-дерматолог на приеме, потому что зачастую они приходят на прием и всегда просим пациентов принести с собой, если это первая консультация, тем, чем они пользуются, какими продуктами косметически. Ты смотришь уже и понимаешь, правда, что не подойдет по типу кожи, и поэтому пациент говорит: мне не подходит. Вот я купил эту банку, консультант посоветовал в магазине, а мне просто не подходит. У меня от этого шелушения, как раз это касается гелевых текстур зачастую. Мужчинам зачастую предлагают, кстати говоря, гелевые текстуры использовать.
Стереотип, да, это стереотип. Типа, у них жирная кожа, она сальная, и, соответственно, нужно ее матировать постоянно. Таким образом, просто наоборот, нарушается ее нормальное...
состояние. Гидролипидная оболочка нарушается, и, соответственно, потом идут вот эти шелушения, и он говорит: мне некомфортно. Я намазал, все хорошо. Через 2 часа на каком-то мероприятии, на работе, неважно, да, просто он замечает, или кто-то говорит: у тебя что-то здесь шелушится.
Или красные пятна какие-то, например, реакция какая-то чувствительной кожи.
В этом выпуске мы много говорим об увлажнении кожи. В частности, о том, как важно увлажнять именно мужскую кожу. Но вообще увлажнение действительно нужно абсолютно всем. Косметика Биодерма и Институт Эстедерм подходят и мужчинам, и женщинам. В ассортименте этих брендов есть средства для очищения, ухода и защиты. Например, увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой Гидрабио. А для повышения уровня увлажнения кожи специалисты рекомендуют использовать еще и маску Гидрабио, которую в шутку называют «маской для ленивых». Все очень просто. Нанесите, оставьте на 15 минут и остатки удалите салфеткой. Поверьте, ваша кожа скажет вам спасибо. А линия Intensive Гиалуроник от Институт Эстедерм прекрасно подойдет для мгновенного и длительного увлажнения кожи. Но нельзя забывать и про зону вокруг глаз. Чтобы взгляд был безупречным, используйте патчи из линии Lift and Repair 3 раза в неделю. Они заметно минимизируют отечность, темные круги, морщины, припухлости и следы усталости. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз. Промокод «Подкаст» даст скидку в 20% при покупке любых товаros всех линий на сайте naos.ru, где вы сможете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм. Вся косметика производится во Франции. Больше информации по ссылке в описании к этому выпуску.
Слушайте, я как мама подростка хотела бы услышать мнение и дерматолога, и визажиста, да, как воспитать эту культуру, потому что вот тут Андрей говорил об образовании, да, и в первую очередь мы понимаем, что образование идет из семьи.
Из семьи.
Абсолютно,
да.
Абсолютно.
Как вы считаете, привить подростку культуру ухода за собой? Возьмем ситуацию, когда нету каких-то патологических изменений, там акне, высыпание, потому что в пубертатном периоде зачастую они страдают от прыщей, да, так называемых. Вот как привить эту хорошую культуру? Потому что я, например, абсолютно нормально отношусь к тому, что мой сын будет использовать тон, или он будет использовать там пудру, whatever. Мне все равно, да. Я хотела бы привить ему культуру ухода за собой, правильную, да. И как вы считаете это сделать? Вот точка зрения дерматолога и визажиста.
Первое, если мы говорим о подростке, то есть если это когда подростковое акне возникает, здесь самое главное, чтобы семья нормально к этому относилась, в том плане, что мама должна вместе с ребенком сходить к доктору, послушать все это, помочь приобрести все необходимое и, соответственно, напоминать, здесь важно, кстати говоря, напоминать пользоваться этим. Почему важно? Потому что подростки часто не придают должного значения даже элементарному очищению кожи. Это связано с учебой, нагрузки большие, то, что они там кто-то к ЕГЭ, ну, готовятся к ЕГЭ дети, они просто забывают, здесь нужен контроль родительский в любом случае, без этого никуда. Но это не должно быть доноситься до ребенка с тем же шеймингом, то есть обратный, да, условно говоря, шейминг в том плане, что у тебя там на лице что-то высыпало, ты ничего не делаешь, нельзя этого делать, ребенок будет закрываться в себе еще больше при этом. Вот, то есть здесь должно быть взаимопонимание в семье в первую очередь.
Окей, плюс значит, мы его поддерживаем с очищением.
Да.
Это главное. этап.
Да, плюс в школе должны проводиться вообще в принципе такие мероприятия, ну, я не знаю, как это сейчас называется. У нас
о мифах, да, каких-то говорит?
Ну, про... о страшных вещах, да, он говорит, потому
что... Ну, почему?
Что...
Нет, например, у нас был такой урок в школе, я помню, биология, да, где рассказывали о физиологии мужской и женской, да, о мужской и женской.
Там не рассказывают, как ухаживать за кожей.
Не рассказывают, я не к этому говорю. Почему бы не сделать в школе? Я говорю, этого нету, но это, по сути, должно быть, то есть элементарно, как с акне, вести себя подростком, потому что большая часть из них столкнется с этой проблемой в любом случае. Кто-то из них обращается как раз в 14-15 лет. А кто-то приходит к нам уже с так называемым поздним акне, да, к сожалению, причина, конечно. Да. И там большое количество тех же самых рубцовых изменений. То есть со школы тоже должна быть какая-то обратная связь, что ли, информация должна быть. Может быть, там приглашать врачей, то есть провести лекцию.
Значит, я правильно тебя поняла? Первое, о чем мы должны донести подростку, это момент очищения, да? Потом делаем паузу, или как?
Нет, мы можем сделать паузу, чтобы он привык к этому, чтобы это не было сразу все и вместе, сразу. То есть, ну, что ему нужно много этапов. Очищение, то есть база какая-то. А если есть недостатки на коже, вот здесь я соглашусь, главное подобрать правильный продукт, то есть маскировать эти недостатки в процессе лечения. И здесь как раз-таки, когда мы начинаем лечение, я объясняю всегда пациентам, ничего такого нет в том, если ты будешь пользоваться, условно говоря, тем же каким-то BBCC-кремом.
Ага.
Единственное, что мы здесь обсудим, какой это будет продукт и какая там текстура, что это будет. Вот. И, как правило, уже когда мы начинаем активную терапию, пациенты нормально относятся ко всем этим продуктам, то есть они ими пользуются и радуются в процессе лечения, пока это необходимо.
Что я? Если мы вот уже как бы переходим от Давида к моей части, здесь уже коррекция. Ну, во-первых, сейчас существует огромное количество медицинской косметики. Я имею в виду декоративной косметики. Очень многие знают, что во многих компаниях, которые непосредственно связаны с кожей, с лечением акне, есть, опять же, тональные средства, есть BB-крем, да, есть CC-крем. Что такое BB-крем? Изначально это азиатский продукт, он называется Blemish Balm.
Угу.
То есть не Beautiful Balm, как и так далее у нас сейчас это все. Сейчас очень много потеряно вот этого значения именно BB, потому что многие под BB понимают такой легкий тончик. Вот. Но изначально он призван скрывать нюансы и недостатки на лице. И это восточный продукт, азиатский. И текстура достаточно плотная. У нее очень интересный подтон. Он серый. Он признан гасить красные, желтые нюансы на лице. То есть максимально выравнивать цвет кожи под, ну, скажем так, под оттенок шеи, да? То есть максимально...
Подстраиваться?
Да, подстраиваться, нейтрализовать все вот эти нюансы цветовые. Потом появился CC-крем. Что это такое? Color Correction. Это уже, если у вас есть от природы подтон. Желтые, розовые, синий и так далее. Обычно желтый и розовый — это два таких подтона самых популярных. Опять же, кто страдает розацией, у кого есть гиперпигментация, опять же, CC-крем, потому что он переводится как color control. Вот. Это два разных продукта для двух абсолютно... решения двух абсолютно разных целей. Но опять же, вернемся назад, все происходит в семье. Изначально, как нужно поговорить с ребенком для того, чтобы объяснить. На своем примере я могу сказать, что, например, моя сестра, которая младше меня на 14 лет, жутко красилась вот в этом переходном периоде. Это, она была похожа просто на чудовище. Ничего не слушала. Это был такой момент, когда нужно было просто позволить ребенку вымазать всю косметику, которую только было можно. Потом она остановилась и перестала пользоваться вообще. Затем уже, скажем так, я вступил в работу с ней, чтобы объяснить, что ты молодая девушка, уже тебе нужно подкрашиваться, тебе нужно подчеркивать какие-то данные на своем лице, нужно пользоваться очень по чуть-чуть. Но первое, на что я настроил свою сестру, это был уход. Я сказал, что без ухода макияж можешь не наносить вообще, потому что это очень важно. То, что делаешь ты сейчас со своим лицом, это твое вложение в твой будущий внешний вид. Вот. И так я до сих пор считаю, что уход — это самое главное, что может сделать с собой человек в плане внешности. Почему? Потому что чем красивее, ухоженнее, ровнее вы выглядите, чем ваша кожа здорова и внешне прекрасна на вид, тем меньше декоративной косметики вы используете для каких-то нюансов.
А вот что касается ухода, когда там мужчина публичный или, да, условно, он прибегает к услугам визажиста, угу, он, как вы говорили, часто устал, много путешествует, летает, не спит. Есть ли какие-то способы вернуть себя в строй? Вот именно, может быть, маски какие-то?
Лайфхаки.
Да, льдом помазать что-то.
Ну, маски, конечно же, есть, быстрые. Ну, в среднем хорошая маска — это 15-20 минут. Наверное, можно воспользоваться патчами, которые сейчас также популярны, и которые, кстати, очень сильно... Мне кажется, нам стоит поговорить, как правильно пользоваться масками и патчами, потому что люди просто пользуются ими сейчас ужасно. Это какой-то бич просто.
А как надо?
Ну, например, не нужно держать маску больше 15-20 минут, как написано. Ну, не нужно, потому что кожа взяла и все, отпустила. Вы можете просто там остатки маски не выбрасывать, что я всегда рекомендую своим клиенткам, а позаботиться о шее, зоне декольте, что очень важно. Если останется на руки, на тело, да как угодно, на любые органы вашего тела, как говорится. Если касается патчей, особенно гидропатчей, во-первых, нужно правильно выбирать. Я беру патчи и наклеиваю на одну сторону. Для того, чтобы увидеть после того, как я их снял, какой результат есть, например, на зоне вокруг глаз или там на носогубных складках и так далее. Если я никакого результата не вижу, я могу эти патчи просто выкинуть.
А как часто нужно делать патчи? Это какая-то ежедневная история или там есть вот раз в неделю?
Патчи нужно носить, вернее, в патчах нужно лежать в первую очередь, или облокотив голову на спинку кресла, дивана, но и в коем случае не ходить.
А не по торговому центру ходить.
Да. Почему? Потому что, потому что патчи это достаточно как бы легкий продукт, но не для нашей кожи вокруг глаз. И когда они, например, имеют тенденцию стекать, что тоже я ненавижу, потому что как только патчи начинают двигаться, я их сразу выбрасываю, да? Как только они начинают у вас тут усаживаться, и они просто растягивают ваше лицо, а так как вы ходите, оно, соответственно, оттягивает вашу кожу вокруг глаз. Это же все равно определенный вес. Вы не можете его ощутить в каких-то микронах, но это вес для кожи вокруг глаз, а она там очень сильно уязвимая.
То есть поэтому можете навредить.
Только... Совершенно верно, что мы и делаем. Вау. Да, что мы и делаем. Первое. Второе. Не больше 15 минут. Что делают у нас? Ждут, пока патчи засохнут до конца. Гидрогелевые патчи. Я сейчас говорю про не про патчи, которые сделаны из ткани, которые впитываются, а сами, да, и сами отпадают. Или вы просто они раз и упали у вас, да? А именно гидрогелевые. То есть они работают у вас 15-20 минут, все отдают коже вокруг глаз, да? И потом начинают высыхать. И высыхая, они забирают то, что они вам отдают под глазами.
Да, абсолютно правильно. Вот, согласен, да, на все 100. Согласен, да, прям.
То есть вы делаете обратно парниковый... Возникает парниковый эффект. Вот, вот.
Так и есть. И мы опять возвращаемся. Трансэпидермальная потеря воды.
Совершенно
вот эти все
верно.
Моменты,
вот что... понимаете? А с чем это связано? Никто не хочет учиться, никто не хочет читать, никто не хочет получать какое-то элементарное домашнее образование в плане ухода, хотя бы обратиться с консультацией, сказать, расскажите, пожалуйста, как правильно использовать патчи. Вот то, что мы сейчас рассказываем с Давидом вам, 99,9% людей, которые неправильно пользуются патчами.
А к патчам у меня отношение очень, я вот про патчи дополню, такое осторожное, в том плане, что я не рекомендую никогда их использовать на регулярной основе. Это не продукт для регулярного ухода за областью вокруг глаз. А чаще всего патчи лучше применять как процедура на выход, скажем так.
Дополнительная,
да, дополнительно. Да. На постоянной основе для области вокруг глаз лучше выбирать продукт в виде крема.
Чтобы вы понимали правильно Давида, потому что то, что понимаю я, когда он говорит, могут, не могут...
Да, не все могут.
Наши слушатели понять.
Давайте расшифруем.
Что такое дополнительный уход? Дело в том, что сейчас люди, покупая патчи, считают, что больше никакого ухода им не нужно. И они патчами пользуются каждый день. А это неправильно. То есть я расшифровал то, что сказал Давид.
И качество патчей, то, что мы говорили, гидрогелевые, тканевые, перфорированные. Тканевые перфорированные, которые, они лучше в этом плане. То есть вот гидрогелевые... ну, процентов, наверное, 90 ими пользуются. То, что я... Да, да, это просто рекламный ход, да. А не более того.
Давид, а есть вот такая вот история с гендерными заболеваниями? То есть, условно, там, пациентов, мужчин с розацией или, там, не знаю, с акне больше, чем женщин. Вот что говорит наука? Есть ли дифференциация мужчин больше в этой нозологии, в этом заболевании?
Хороший вопрос, мне тоже
интересно. А женщин
узнать.
Больше здесь?
Вообще, если вот мы то, что вначале говорили о строении, опять-таки упирается в строение кожи, именно когда перестройка. А у мужчин акне будет встречаться чаще, чем у женщин. Плюс оно будет встречаться в более тяжелых формах. Вот. Плюс, возможно, так называемое инверсное акне. Что это? Когда акне появляется, ну, в виде фолликулита на коже головы. Это опять связано с сальными железами, работа сальных желез. Сиборея может протекать тяжелее у мужчин, и чаще с ней обращаются. Сикоз — это когда воспаление
в области
щетины.
Поясни, что такое сиборея?
Сиборея — это участки, у нас есть сиборей-зависимые зоны на коже лица, это голова и спина с грудной клеткой. То есть, опять-таки, связано с работой сальных желез, и там активизируется, активный становится, проявляет свои, скажем так, ненормальные свойства наша собственная флора, то есть грибок, который в норме живет на коже. Вот. И опять-таки это связано с составом кожного сала, как работают сальные железы, как они реагируют на гормоны, на те же андрогены. Ну, то есть можно выделить, что мужчины чаще всего обращаются к дерматологу. Это акне, сиборея, сикоз. Сикоз — это когда воспаления возникают в области роста щетины, то есть гнойничковые поражения. Вот.
Ну, это дерматологическое направление. Если говорить про косметологию, сейчас вы все знаете, что все занимаются улучшайзингом, да?
Да, есть.
Особенно,
такое.
Конечно же, женская
аудитория.
Бьютификация
мы это еще называем.
Да. И вот понятно, мы сейчас раскрыли тему дерматологии, да? А что в косметологии? Вообще мужчина приходит на уколы красоты?
Приходят, но их мало, конечно. Если процентное соотношение брать, их будет примерно 15%. То есть не более 15%.
А что делают?
Что делают?
Какие
чаще
процедуры?
Всего процедуры, которые не заметят окружающие вмешательств, то есть не будет следов, чтобы не было никаких синяков, отечности не было. Чаще всего мужчины прибегают, если мы говорим в плане инъекционной косметологии, это инъекции ботулотоксина. Это быстро, это процедура обеденного перерыва, условно говоря. Пришел, 15-20 минут, все, процедура выполнена, следов никаких не остается.
Мне интересно про внутренние переживания мужчин, потому что там женщины, ну, не знаю, боимся стареть, не хотим, чтобы были морщины, там, и мимические, и на лбу, и так далее. Хочется лицо потоньше, там, нос потоньше. Вот чего хотят мужчины? То есть, когда вот эти 15% приходят, что они спрашивают, что у них болит?
Первое, что они хотят, то есть какой запрос? Сделать так, чтобы я выглядел не моложе. Сразу, вот не такой запрос. Чтобы я выглядел хорошо, потому что у меня работа, связанная там публичная, с людьми постоянные какие-то там встречи. Вот ему нужно выглядеть достойно на свой возраст. То есть, чтобы был отдохнувший вид у него, соответственно. Зачастую таких мужчин, кстати, привозят их жены. То есть жена уже наблюдается, все делает, и она говорит, запишите, пожалуйста, мужа к себе на консультацию, там надо посмотреть, все привести в порядок. Вот, такое тоже встречается.
Но мне кажется, это просто еще решает вопрос стеснения, потому что тоже записаться к специалисту, надо позвонить, там как-то объяснить, что с тобой. А когда там жена запишет, ну это проще, это как бы менее...
Ну, скажем так, более молодое поколение, они к этому уже относятся немного спокойнее.
Спокойнее, да.
А к вот макияжу мужскому молодое поколение как относится?
Я поддержу Давида, что когда мужчины приходят, у меня много приятелей ходят, опять же, спрашивая, кому ты ходишь, чтобы, ну, как бы об этом не было слышно, видно и так далее. Они выбирают такой день, и благо есть такие специалисты, там, например, женщины-косметологи или там молодые люди, которые знают, что там вот в такой промежуток времени он записывает только мужчин, чтобы они не пересекались с женщинами, например, в
кабинете.
Кстати,
это важно. Момент.
Это
мы
очень
когда
важный
записываем
момент.
Пациентов, вообще стараемся, чтобы пациенты не пересекались. Иногда это могут быть даже не только мужчин, касается и женщин. Это могут подружки, знакомые, но друг другу они не говорят, что они посещают меня.
Что они
меня.
Делают, совершенно
такие
верно.
Есть такие дети.
Совершенно верно. Вот. А в случае, например, моей практики, когда я слышу разговоры ребят или там мужчин, ну, скажем так, в возрасте 35-50, первый запрос — хочу выглядеть моложе. Потому что, как я уже вам говорил, мужчины меньше живут, и более организм более сильно изнашивается за время, скажем так, среднестатистической жизни. А что касается более молодой аудитории, там типа такой запрос: «Андрюх, скажи, что купить?» Вот, это я вам перевожу как бы запрос, да, мужской. И я им говорю: «Консилер». И я уже знаю, какой лучший консилер будет выглядеть именно на их коже, на их, скажем так, степени ухода и качестве кожи, которые я вижу. Я могу посоветовать разные продукты и сказать, как им пользоваться. Консилер — это прям вот быстрый топ. Лайфхак, да, максимально. Это второе, скажем так, из декоративных свойств. Что самое первое, которое максимально улучшит лицо и сделает более отдохнувший вид, это бронзер. То есть бронзер — это автобронзант, который сейчас, например, в каплях вы можете добавлять свой крем по уходу и буквально через полчаса выглядеть максимально хорошо. Потом уже консилер, соответственно. Ну, я думаю, что после жидкого автобронзанта уже ничего не нужно, уже хорошо мужчина выглядит. А, быть может, гель для бровей прозрачный, потому что вычесать, сделать... Ну, это тоже некий такой сейчас тренд, чтобы красивые были брови. Не выщипанные, ухоженные. Опять же, если человек открыт к таким предложениям, если я вижу, что клиент не открыт, я никогда не буду ему это предлагать, потому что он сразу скажет: «Ты чё?» Ну, как бы, в своем уме, я не хочу эти гейские штуки все. Очень, ну, вот знаете, такая тонкая грань. Почему-то мужчины, которые ухаживают за собой, ассоциируются только с определенным видом мужчин, скажем так. Это очень большой стереотип. И я надеюсь, что, быть может, лет через 5-6 это будет так же просто, как сейчас женщины, которые носят красную помаду. Потому что лет 10, а может 15 назад я был одним из первых Дон Кихотов, который говорил: красная помада идет всем, носите. Это такой четкий классный акцент, это такой лайфхак. Раз, и вы сразу свежая, вы сразу классная. Наряд, посмотрите, да, сейчас, что происходит. Каждая вторая уже в красной помаде. Неважно, повод, не повод, ну, нравится, не нравится. Просто такой тренд. И я думаю, что мужской внешний вид ухоженного мужчины, мы сейчас не говорим про макияж, к этому тоже у меня есть определенное отношение. Я, скажем так, недостаточно толерантен к этому.
Раскрой свою мысль, что это значит.
Есть определенный такой бич, знаете, особенно с приходом социальных сетей, ты очень легко можешь хайпануть на такому дешевому трюке, как мужской макияж. Что такое мужской макияж? Как я уже сказал, это груминг. То, что я вижу сейчас, это не мужской макияж, это такой хайп, когда вдруг молодые люди стали рисовать на себе четкие брови, делать тени на глаза, губные помады носить и так далее. Я не хочу прослыть ханжой, но мне это не нравится, честно. Мне не нравится это. Я принимаю это, я понимаю, что это такой элемент социума сейчас, но я это не принимаю. Есть некая, знаете, смена понятий. Есть культура драга, которая тоже как будто бы пришла к нам в нашу страну, но она всегда была, она не пришла, она всегда была. И это отдельная культура вообще. Это жизнь. Это жизнь. У нас это считается неким таким атрибутом, не знаю, хайпа. И вдруг внезапно все стали рисовать себе драгов на лице и привлекать тем самым внимание, хайп, угрозы, рост подписок в Инстаграме. Посмотрите, у этих персонажей огромное количество аудитории, которая это не нравится, но которая подписана, которая пишет негативные комментарии. Тем самым мы создаем таких кумиров для себя. То есть это такие поддельные кумиры, на мой взгляд.
Ну, а как тебе кажется, общий тренд, он будет развиваться в сторону естественности и того, что условно мужской макияж — это будет ухоженные брови, там, ровный тон?
Совершенно верно. Я за это. Я, как сейчас говорят, топлю за это, да. Я все-таки считаю, что будущее именно за ухоженными людьми в принципе. Сейчас модно не разделять на гендер, но хотя я считаю, что есть определенные различия между уходом и макияжем, и мужским, и женским. И я предпочитаю оставаться как бы вот на этой стороне.
А вот мужской макияж — это атрибут работы и определенных профессий, или приходят люди, которые говорят: «Я хочу это научиться, чтобы там хорошо выглядеть на она там жизни, да.
Совершенно верно. Ну, это очень маленький процент, хоть Давид ты сказал 15%, я не знаю, мне кажется, это прям очень большой процент для меня. Может быть, в плане похода в косметологию, аллилуйя, что этот процент стал
таким растет, высоким. Он растет, да-да-да. Нет, если мы говорим еще лет 5 назад, это было меньше. На сегодня это вот так.
В плане макияжа, я думаю, что очень популярная история консилера, очень популярная история бальзама для губ, а именно с матовым эффектом, потому что нет ничего страшнее, когда губы блестят у мужчины, когда он или ему кто-то советует такое, и он перестанет пользоваться, потому что это привлекает внимание окружающих. И тут нужно советовать определенные бренды, у которых есть хороший бальзам для губ, но они с матовым эффектом. То есть его не видно на губах, но при этом они ухожены. Большинство мужчин курит, большинство мужчин имеет сухие губы. Связано с тем, что он просто не ухаживает за ними. Не видит, например, в этом необходимости. Но если у мужчины есть такая потребность, ему нужно просто объяснить. И объяснить ему очень тактично, не просто там: «А у вас сухие губы, пользуйтесь этим. У вас там брови, вот вам гель для бровей». Ни в коем случае. Ты должен здесь максимально как комфортно, наверное, найти вот этот подход,
да,
с каждым клиентом, потому что все по-разному реагируют. Кто-то открыт, кто-то закрыт, например. Кого-то прислала жена. И говорит там: «Андрей, пожалуйста, посодействуй, давай там ему брови». То есть, либо даже максимально, знаете, иногда бывает, не знаю, вот как у Давида, как правильно носить щетину, какую форму носить щетину, и, например, я многим могу нарисовать ее и сказать: вот так, сейчас придешь к барберу к своему, пусть ему он побреет, потому что это очень важно с эстетической точки зрения формы лица. Например,
черты формы лица, да, будут меняться, да. Черты лица, скуловая область будет меняться, зависит от того, какая щетина.
Если он, например, такой, угол, скажем так, немного широколицый, как это правильно убрать с помощью щетины? Не макияжа, а щетины. Это тоже эстетика.
То есть, выходит, женщины делают скулы этими бронзаторами, а мужчины бородой?
Не только бородой, еще могут только делать в косметологии векторным лифтингом. Да. У нас есть такая процедура, и там техника абсолютно разная будет для женщин и для мужчин. То есть, потому что мы не должны, как раз то, что мы говорили, феминизацию из мужчин делать, то есть вот эти, чтобы гендер не терялся при этом, соответственно.
А вот если мы о бороде заговорили, какие есть особенности ухода за бородой, за усами?
Если никаких проблем особых нет, то есть не используется обычный уход за кожей, то есть те же увлажняющие продукты какие-то, да? Вот, если уже есть проблемы, что часто бывает, то есть они обращаются, то есть для него борода имеет значение, но при этом у него воспаление в этой области возникает. Есть такая у нас нозология, да, в дерматологии проблема, как сикоз. То здесь мы уже решаем вопрос. Иногда приходится отказаться от щетины вообще, чтобы решить эту проблему. Если человек не может отказаться от щетины, соответственно, мы подбираем лечение и смотрим динамику. То есть здесь все будет зависеть от того, какой ответ будет на лечение, соответственно. А что касается кожи, вообще в целом, вот хотел сказать, тренды, тенденции, когда обсуждали, хочется сказать здесь одно, что чистая, здоровая кожа, она будет всегда в моде. То есть может что-то меняться, но чистая и здоровая кожа — это всегда модно.
Угу. А вот если наши слушательницы нас сегодня прослушают и захотят своим там, не знаю, мужьям, парням, сыновьям купить какой-то подарок, вот именно что можно посоветовать? Бальзам для губ я услышала, да? Это хорошая штука.
Да, если мужчина будет пользоваться им, если он как бы открыт к этому, конечно, ничего в этом нет зазорного, тем более это маленькая упаковка, раз быстро чик в карман сразу убрал, это очень удобно.
Первое, что хочется сказать про очищение, то есть гель для очищения кожи. Я предпочитаю, это лично мое мнение, что гелевые текстуры, они лучше очищают кожу, гель для умывания. И вот здесь, наверное, важный момент, что любой макияж будет лучше ложиться на очищенную кожу, на которой нет вот этого гиперкератоза мертвых клеток, потому что не будет вот этого шелушения видимого, которое иногда присутствует. А далее обязательно должен быть увлажняющий крем. И лучше, если
либо
это
сыворотка.
Крем... Либо сыворотка, да, возможно, с гиалуроновой кислотой, например. Но и крем лучше всегда, чтобы был с SPF-фильтрами. То есть SPF-защита должна присутствовать всегда, если мы говорим о том, чтобы как можно дольше сохранить молодость кожи.
Ну что, сохраняйте советы и лайфхаки наших экспертов в копилку. Следуйте им, и вы обретете идеально здоровую, красивую, сияющую, молодую, здоровую кожу, от которой невозможно будет глаз оторвать.
Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
Производство Brainstorm FM. Записано на студии Storytel.